Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Валерий Смирнов, Александр Коснов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается освобождения из-под ареста главного редактора, бывшего главного редактора бывшей газеты «Дуэль» Юрия Мухина, которому подробно об арестах и об аресте и обстоятельствах ареста которого мы подробно рассказывали в наших передачах. Итак, вот сегодня мой горсуд по апелляции адвоката отпустил под домашний арест Юрия Игнатьевича Мухина. Ну, отпустил, естественно, с условиями, далекими от идеальных, потому что ему запрещено общаться, он не может покидать квартиру в Москве, пользоваться средствами связи. В общем, короче, так сказать, рот замотан изоляционной лентой и запечатан печатью Мосгорсуда.
Ну, что говорит точно, так сказать, то, что они понимают общественную значимость всего этого дела и, так сказать, пытаются его изолировать. Потому что, так сказать, на самом деле, если бы это было экстремистское сообщество, то никоим образом переговорами с кем-либо, так сказать, он не может, как говорится, спрятать улики или повлиять там на свидетелей или чего-то.
Ну, тем более, это что все абсолютно улики, понятно. Тем более, что все улики, они начинаются и заканчиваются фабулой обвинения, да, что типа создав, участвуя в организации ГПР ЗОВ, цель которой, кстати, провести референдум, согласно закону о референдуме, он является как бы продолжателем дела АВН, которая была запрещена как экстремистское сообщество.
Он имел в виду.
Имел в виду это, да. А та, в свою очередь, добивалась внесения изменений в Конституцию Российской Федерации, кстати, путем того же самого референдума. Так что то, что организация создана для реализации закона о референдуме, который существует в России, даже в том ущербном виде, которым он есть, это не помешало посчитать саму попытку организации референдума экстремистским сообществом. Ну, тем не менее, в 11 часов сегодня вот Мосгорсуд вынес такое решение. Я думаю, что он вынес не потому, что, так сказать, внял доводом защиты о том, что никакого состава преступления в этом нет, а потому что состояние Юрия Мухина, человека уже, которому далеко за 60, который перенес операцию на сердце коронарного шунтирования, а он настолько, что, в общем-то, непросто.
Что... У него там была клиническая смерть.
У него была клиническая смерть, да, во время операции. Ну, в общем, короче говоря, посадка его в тюрьму, это, в общем, был способ медицинского убийства, уже не новый в современной российской практике, но приобретающий, безусловно, более скандальный характер в связи с обстоятельствами этого дела. Ибо дела как такового, собственно, нет, и это очевидно любому неприятному человеку.
Более того, и значимости человека, потому что, как бы не относиться так трепетно к роли Магнитского, надо понимать, что, так сказать, он политическим деятелем не был. Угу. Он был юристом по найму, который там чего-то вот вскрывал, там не вскрывал, непонятно что.
Но, тем не менее, его убили в Бутырке. Да,
его бутырки убили, и свисту от этого было весьма значительно. До сих пор так, список Магнитского является основой для санкционных списков. Угу. На секундочку. Вот, поэтому Мухин несравненно более значимая фигура. Это реально политический деятель, который определяет настроение достаточно большой такой группы людей, которые, может быть, не все являются энтузиастами, так сказать, его соображений, но они читают его книги и относятся к нему с уважением.
Ну и учитывая все те исторические расследования, которые он провел, и которые, кстати, оказали очень большую пользу России, начиная с истории с Катынью, которая именно благодаря Мухину не стала...
С Катынью. Ну, из уважения к Мухину мы должны называть правильно
Катынь. Пусть она будет Катынь, понимаете, по-русски это зовется Катынь. Вот дальше можно там в разных языках употреблять разные акценты. Я припоминаю даже, что нас одно время учили писать Таллин с двумя буквами Н, потому что так говорится по-эстонски. Понимаете, вот по-русски мы говорим Катынь, а дальше пусть остальные как хотят его транслируют и транскрибируют на свои языки. Так вот, я хочу просто сказать, что вот это вот расследование «Катынский детектив», это, по сути дела, положило начало снятию обвинений России, которые благодаря действиям Кремля в начале Горбачевского, а потом Ельцинского, уже готово было признать и подписаться под тем, что Россия, как правопреемник Советского Союза, ответственна за Катынские расстрелы, тем самым должна полякам немеренную сумму денег. Вот это целиком заслуга Мухина. Я уж не говорю про остальные исторические расследования, которые носят более или менее прикладной характер, начиная от личности Ельцина и его двойников, и кончая историей полета на Луну. Ну, вот. Но тем не менее, это действительно, ну уж и масса его трудов по Великой Отечественной войне, которые пролили на нее совершенно новый свет, не говоря уже о загадке убийства Сталина и Берии, да много есть чего перечислять. В общем, это история.
Не, ну, Валер, чисто методологически, это был человек, который первый, значит, сумел доказать вполне, так сказать, на мой взгляд, теперь очевидную вещь, что те документы, на которые ссылались, так сказать, наши руководители и признавали, так сказать, участие в Каттонском деле и какие-то, они просто являются фальшивкой. Вот это доказано. Так, дальше можно спорить так, о том, что там происходило, но то, что он доказал, что эти документы фальшивка, он это сделал изящно, убедительно, и не только по этому вопросу. Выяснилось, что целая группа людей, не просто так, целая группа людей, находящиеся в околоархивных кругах, так сказать, так и первых документов государства, в которых особо секрет...
И действуя по заданию, кстати сказать.
Да, действуя по заданию, фальсифицировали подписи, печати, значит, бланки, так и все прочее, изготавливали фальшивки. Причем в массовом масштабе. И теперь при любой подобной такой бумаге, которая производится, все смотрят именно с мухинской позиции на это и говорят: а вы докажите, что вот этот документ — это правда. А покажите, не только сам документ, но и в какой день это было произведено, а было ли заседание там Политбюро или чего-то, которое принимало это решение, а чья это была подпись, а зарефиксировано оно так, как надо. Выясняется, что под этим номером постановление о сельском хозяйстве там каком-то.
Ну да,
это же он первый сделал.
Да, это сделал он, причем особо ценно к этому то, что он сделал эти все выводы, не имея доступа к этим архивным документам, то есть целиком дедуктивным способом, как в свое время действовал.
А потом это вскрылось,
да, было подтверждено, и в частности Илюхин незадолго до своей гибели, смерти, он как раз сообщал, что он общался лично с тем человеком, который фальсифицировал подписи Сталина, например, и который при нем несколько таких подписей изготовил. Ну, короче говоря...
Докопались, ведь сейчас убедительно доказали, что распоряжение Ленина о том, что надо попов расстреливать как можно больше, просто вранье. Просто не было ни такого ни распоряжения, ни текста, ничего. Это уже не говорит о Каттонском деле, это не говорит о Сталине, не говорит о том документе, который вроде бы ни у кого не вызывал сомнения, что Ленин попов не любил и приказывал их расстреливать, и давал распоряжение Дзержинскому. Выяснилось, что это просто ложь.
Из такой лжи постфактум создано очень много у нас мифов. Я припоминаю, как как-то такой почти комический случай вспомнился мне просто по нашему обсуждению, что как-то раз, будучи на Кубе, я сконтактился с женой русской, кстати, тамошнего президента Академии наук. И она меня как-то, между нами была какая-то небольшая переписка, это было давно, лет 10 назад. И между нами была какая-то переписка, и она меня просила найти оригинал, точный контекст цитаты Ленина, часто употребляемый, о том, что у нас и кухарка может руководить государством. И вот я копал ленинские труды и таки докопался, что на самом деле Ленин говорил ровным счетом наоборот, что кухарка не может управлять государством. Но ему совершенно приписывают точно совершенно обратное. Знаешь, то есть вот такой, из такого...
Ну, так как Вышинскому признание как царица доказательств,
да,
он убедительно в своей фразе доказывал, что ни в коем случае нельзя признавать признание как царицу доказательств.
Вот именно.
Тем не менее, ему приписывают именно, что он был идеологом этой
темы. Да, то есть вывернуто ровно наоборот. Вот, поэтому в разоблачении вот всей этой исторической лжи, которая нагромождена на нашу историю, Юрий Мухин сделал, конечно, неоценимый вклад. И поэтому, безусловно, то, что его держат в застенках буквально ни за что, и, в общем, готовятся убить медицинским таким тюремным способом, оно, конечно, без сомнения имело значимый резонанс, и мы не сомневаемся, что именно поэтому в итоге его и вынуждены были отпустить. Кстати сказать, на него, насколько мне известно, из кругов его семьи, в общем, этот арест сильно подействовал, он сильно похудел, он бросил курить. Хотя, на самом деле, он курил уже, я не знаю, сколько я его знал, столько он курил. То есть лет 20 это точно, и более наверняка. Так что, в общем, это было для него серьезное нервное потрясение. И, в общем, это естественно, что в этих условиях человека надо было освобождать.
Более того, его два товарища Соколов и Парфенов до сих пор находятся в застенках, в бутырке. Угу. Сегодня был суд по Парфенову тоже, но его не...
Нет, по Парфенову не было, по Парфенову
да, будет по Соколову. По Соколову. Да, по Соколову был суд, и его решили не выпускать, несмотря на то, что у него нет не только заграничного паспорта, но и там, ну и денег особо нет, чтобы уехать, и тем не менее он имеет работу в РБК, он журналист, и тем не менее его не выпустили. Значит, очевидно, рассчитывают, что у него крепкое здоровье, и он, так сказать, выдержит, так сказать, издевательства, которые, так сказать, тюремные.
Не, ну, то есть из этого следует, что вся эта история с их задержанием, это и есть репрессия в чистом виде. То есть мы имеем дело с чистым видом политических репрессий, причем, в отличие от каких-то других случаев политических репрессий, как, например, случай с нацболами там, и так далее, даже не мотивированные каким-то фактом. Вот что существенно ново. Если, например, в прежних политических репрессиях, которого от этого не становится краше, было, тем не менее, какое-то действие, которое можно было интерпретировать так или иначе, излишне жестко, как чего другого ожидать от этой власти, да, или, так сказать, как-то по-другому, но, тем не менее, было дело, вначале было дело, да, то здесь дела как такового нет. Есть слово, есть мысли людей, есть их желание организовать референдум по законам нынешним России, и тем не менее это желание уже признается само по себе преступным. То есть это саморазоблачение политических репрессий в самом ярком виде.
Ну, более того, надо отметить вот факт того, что Мухин боец несгибаемый, значит, он ведь так и согласился давать показания. В отличие от 51 статьи, которую, так, Конституции, которую применили Соколов и Парфенов, он сказал, а мне нечего скрывать. Mm-hmm. Я говорю, да, я занимался подготовкой референдума. Это пытаются теперь в средствах массовой информации повернуть, что якобы он частично признал свою вину. Ничего он никакой свою вину не признавал, так, никакой вины, потому что там нету. Но он сказал, что да, я идеолог того, чтобы готовить. Он, значит, ради продвижения своей идеи, даже находясь в тюрьме, тем не менее, так сказать, он сказал, что я отказываться от этого не буду. Я сторонник проведения референдума. Я считаю, что идея ответственности власти правильная. Правильная, так сказать. И я настаиваю на этом. Другое дело, что, опять же, СМИ пытаются, так сказать, в лучших песковских традициях, пытаются извратить этот вопрос и ведут разговор о каком-то частичном признании вины.
Угу. Ну вот, да, раз собирался организовать референдум, значит, признал свою вину. Вообще это хорошо звучит, да, признание вины, как признание вины в том, что он собирался это организовать референдум.
Именно так следствие утверждает.
Феерическая вещь. Но мы должны, тем не менее, вот это разоблачить хотя бы потому, что вот это вот частичное признание вины, это чистой воды, так сказать, ерунда и провокация, потому что речь идет не о частичном признании того, что, дескать, да, я осознаю свои преступные намерения, а о том, что референдум, который имеет право хотеть провести любой гражданин России, это не является преступным намерением. Это Мухин, так сказать, признал. Это формально было некой зацепкой для того, чтобы его, если угодно, освободить. Вот. Но фактически речь шла именно о том, что его состояние здоровья является таковым, что продолжение его заключения – это фактически факт медицинского убийства.
Вообще все, что происходит, так сказать, сейчас, оно имеет, конечно, логическое объяснение, потому что, ну, ясно, что экономика трещит по швам, мы цифры, так сказать, все прекрасно знаем, рубль относительно доллара и евро, так сказать, сейчас поднялся до немыслимых величин, там 74, вот сейчас на ночь глядя, так сказать.
Не, ну, мыслимые было и больше, было и 90, и, да,
ну,
за 100 стоил,
ну, вот не, то, ну, что сейчас
изменилось, это ясно.
Да, с учетом того, что одновременно Центробанк врет о том, насколько полезно он делает, так сказать, и как успешно он регулирует курс национальной валюты. Путин из глубин Черного моря, так сказать, хвалит Центробанк, так сказать, uh-huh. за успешную их работу, что они якобы тем, что отпустили курс, победили таким способом безработицу. Я вообще офигел, когда услышал. Вообще, сегодняшний день он носил анекдотический характер, так сказать, вот с точки зрения заявления Центробанка. Некто Левченко, так сказать, на бизнес-ФМ распинался, так сказать, достаточно уверенно и фактически в таком в стиле задорного, да, юмористово, комментировал вот это постановление Центробанка и произвел такой фурор, так сказать, народ слушает, это все уже надрывает живот. Путин добавил, так сказать, со своими, конечно, сначала он заявил о том, что, ну, кроме того, что похвалил Центробанк, так сказать, вот таким чудным способом, значит, он заявил, что чиновники Крыма должны, так сказать, заняться тем, что очиститься от коррупции. Я плохо себе представляю, так сказать, ну, какого-то там Клинтона, который приехал во Флориду и, собрав губернаторскую рать, объявил им, что, ребята, вот вы тут что-то заворовались в конец, так сказать, вот надо, вам нужно очиститься от коррупции, а всем вообще, потому что уже вот 5 министров сняли, еще бы, так сказать, неплохо. Так, и ну вот это куда? Ну, после он заявил, что так, угрозы какие-то Крыму возникают, еще что-то. То есть вот все это носит характер какой-то чудной. И понимаешь, вот в общей вот этой суматохе, которая, ну, близко к панике, так сказать, вот то, что происходит на экономических площадках, на финансовых, значит, это близко к паническому настроению. Режим также суетливо, так сказать, действует с репрессиями. Потому что вот, давай проанализируем, значит, мы про Мухина с Парфеновым, Соколовым рассказали, это наши друзья, мы понимаем, что, так сказать, это все жутко несправедливо, что это, так сказать, черт знает что. Значит, давай посмотрим, что на остальной поляне происходит, хотя бы кратко. Значит, вот нацбол распылил перец, перечный какой-то или какой-то. Ну,
перцовый газ. Это.
Да, перцовый газ, и подрался с охранником на концерте Макаревича. Для власти Макаревич это враг. Нацбол, в общем-то, тоже враг. Они по этой причине нацбола, так сказать, сажают на 3 года строгого режима. Я надеюсь, что он отобьется в следующей инстанции. Но на данный момент приговор 3 года строгого режима. Даже сам Макаревич, который, в общем-то, имеет претензии к нацболу, так сказать, возмутился и сказал, что вообще за подобное действует максимум 15 суток. Так сказать, и то это жестко, жестко за, так сказать, даже с учетом драки с охранником, так сказать, с распылением газа, и несмотря на то, что это был концерт. За что уважуха Макаревичу. Значит, но,
если бы он радовался этому, то он бы, я думаю, плохо себя проявил, так что он совершенно верно подействовал.
Он абсолютно верно подействовал. Значит, но давай посмотрим на другие ситуации. Значит, жертва водяновской дочери, значит, какой-то вот такой азербайджанец, или, ну, какая-то восточная у него фамилия, значит, его же сначала посадили. Слава тебе, Господи, его выпустили под подписку о невыезде, но 2 или 3 дня он провел там, и ему по-прежнему грозит так, чуть ли не 5 или 6 лет тюрьмы за то, что так, он не сумел увернуться от дочери Водянова, так сказать, уйти из этого конфликта, которому он совершенно был не рад. Та женщина,
сестры Водяновой только.
Да, сестры Водяновой. Значит, та женщина, которая приютила собаку и сдала ее в приют, проявила, в общем-то, гуманность и все прочее, ее до сих пор обвиняют в краже. Ее, опять же, тоже выпустили, наконец, из тюрьмы, так сказать, под домашний арест. Не под подписку, а под домашний арест посадили. Значит, и ей грозит, то ли, опять же, то ли 5, то ли 6 лет за все происходящее. И таких событий не из числа, так сказать. Мы видим ситуацию, что режим, кроме вот этого варианта посажу, не посажу, накажу, не накажу, у него кончаются аргументы в споре с жителями, причем не только с политизированными, но и с абсолютно как бы нейтральными. Ну, если какое-то общественное внимание минимальное привлечено к этой ситуации, то есть вот бастрыкинские исследователи получили награды, 3 человека, за то, что нашли собаку. Теперь им выпускать женщину, которая привела на самом деле собаку в приемник, совершенно невозможно. Они должны отрабатывать то, что они их награду получили, звездочки или там деньги, я не знаю что. И вот эта ситуация, так сказать, она абсолютно чудная, так сказать, и, в общем-то, апокалиптическая, так сказать, по своей сути. Если бы это было особенно печально для тех людей, которые оказываются в подобных ситуациях.
Я хочу при этом заметить, что выбор меры пресечения, да, домашний арест или подписка о невыезде, зависит не от того, чтобы, так сказать, ограничить как-то и воспрепятствовать, там, скажем, так сказать, помешать воспрепятствованию следственных действий, от того, чтобы расследуемые чего не сболтнули о том, как их прессовали, да, и чего от них, собственно, добивались. Вот это главная угроза для режима.
Именно тоже так.
Та же женщина с собакой, ведь для чего ей домашний арест определен в качестве меры пресечения? Для того, чтобы она не рассказала, чего от нее добивалось следствие. И не рассказала вот об этом раньше того, чем этому не придадут какую-то благообразную версию.
Да, их же выпускают при условии того, что они дают подписку о неразглашении тайны следствия.
Нет, ну, неразглашение тайны следствия мало, но вот как с Мухиным запрещено общаться, запрещено пользоваться средствами связи, запрещено с кем-то.
Они понимают, что Мухин закаленный боец, и он не подпишется под неразглашение тайны следствия. Ну, а... он скажет, я умру в тюрьме, но я не подпишусь. Так сказать. Мы же знаем, Мухин упертый.
Ну, ну, а вот эта вот женщина с собакой, вот ее выпускают под домашний арест, по сути, под те же условия, только для того, чтобы она не рассказала всю эту историю с собакой, так как она есть на самом деле. Чтобы к ней не пристали журналисты, чтобы она это все не вывела на чистую ручку, чтобы весь этот блеф вострокетских следователей не вылез наружу тут же, прямо через несколько дней после того, как они получили себе, так сказать, звездочки там или еще какие награды.
В частности, по причине, что она не политический деятель, у нее нет таких адвокатов ловких, как Марк Фейгин, который раскопал алиби для вот этой Савченко, для летчицы. Он уверенно раскопал, так и доказал. Достал, где она была, откуда там что стреляли, по кому там попали, и выяснилось, что стрельба по этим журналистам была так на 2 часа после того, как ее задержали уже. Она находилась под арестом. Но Марк Фейгин, мы знаем, так сказать, он толковый адвокат, он это раскопал, вытащил все это в прессу. Пресса все это шумно поддерживает. А та женщина, которая оказалась один на один с собакой или с аутистом, значит, вот тот мужик, так сказать, у них-то нет Фейгина, нет таких адвокатов. Естественно, они находятся в крайне ослабленном положении. Я боюсь, что нечто подобное происходит кругом по России, просто мы об этом мало знаем. Здесь общественная значимость, и как бы, так сказать, людей сажают ни за что.
Не, ну мы это знаем по знаковым фигурам, то есть те, которые общаются, те, о которых пишут, те, о которых начинают говорить СМИ или, во всяком случае, интернет-сообщество. А действительно, таких случаев достаточно много, и, в общем, они выявляют практику этой власти, и насколько обоснованными являются вообще обвинения, к каждому из которых после этого нужно относиться, на мой взгляд, с большим подозрением.